Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра. Здравствуйте, Борис Владимирович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Добрый день.
Сегодня мы будем обсуждать последнее исследование Левада-центра, посвященное отношению россиян к президентским выборам. Чего ждут от них граждане страны? Как меняются их настроения по мере приближения к дате голосования? И что говорят эти настроения о самих россиянах? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон Москвы 96143, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я сегодня задаю такой вопрос. Будете ли вы голосовать 2 марта? Начать мне хотелось бы с сообщений, которые пришли на наш сайт в интернете. Слушатели отвечали на тот же вопрос. Александр из Санкт-Петербурга пишет. 2 марта в России не будет выборов президента, поэтому голосовать не буду. Андрей из Москвы. Свобода ходить не означает свобода выборов. Прийти ты можешь, а выбирать шиш. Михаил из города Сланцы. С удовольствием принял бы участие в выборах, но это не выбор, это назначение. Народ к этому имеет отношение опосредованное. Света из Саратова. Я не против Медведева и за него проголосовала бы, но то, как обставлены эти выборы, меня от этого коробит. За нас все решили, нам только осталось доиграть предложенный нам сценарий, в котором у нас роль массовки. Кирилл из Питера. На этих выборах нет выбора. Я хотела бы проголосовать за Касьянова. Может, чисто ради протеста и для прикола проголосовать за коммунистов? Виктор из Москвы. В день выборов первый раз пойду в церковь и попрошу Господа, чтобы поправил цену на нефть на мировых рынках. Только после этого можно надеяться, что к власти придут порядочные люди. Борис Владимирович, есть вам что ответить нашим слушателям, хотя бы некоторым из них?
Ну, действительно, ситуация такая, выборы без выбора. В общем, и россияне в целом это понимают. Больше половины, причем эта цифра растет все время, 55% сегодня, считают, что это будет только видимость борьбы. На самом деле все решено, и только меньше трети считают, что будет какая-то борьба между разными кандидатами. Но хочешь не хочешь, не по-хорошему, так по-плохому, в общем, большинство решило, что лучше пойти. И лучше понятно, как проголосовать.
Еще сообщение Ольга из Нижнего Новгорода. У нас нет никакого выбора, все кандидаты одним миром мазаны. У них только чуть различаются маски. После отмены кандидата против всех, единственный способ выразить свой гражданский протест – игнорировать выборы. Сердитый Бизон подписался слушатель из города Уфы. Диму жалко, может, парень не совсем пропащий, но тут уж ничего не поделаешь. Назначили преемником, результаты уже подсчитали, премию в ЦИКу назначили, чтобы не было второго тура. Это выбор, не пойду, зачем играть в глупом спектакле? Максим из Дрездена. А что, там разрешают выбирать? Нет уж, лучше посплю подольше. Кого им надо, они уже выбрали. Как не голосуй. Вот, Борис Владимирович, если говорить о последнем исследовании вашего центра, какие основные закономерности в нем отслеживаются?
Ну, в сравнении с предыдущими месяцами, с декабрем и январем, вот растет доля тех, кто понимает, что, в общем, это театр. Вот, и театр, где действительно избирателям отведена роль послушной массовки, но все-таки большая доля, ну, если от населения, ну, порядка там 62-64%, вот, все-таки решили прийти и проголосовать за Медведева. Наверное, эта цифра в реальности будет меньше. Цифра явки будет меньше, и я думаю, что и голосование за Медведева будет поменьше. Вот, возможно, некоторые выплески интереса, обычно они в самый последний день возникают, к Жириновскому. Он обычно вот хорошо, так сказать, сам финишный момент, вот он хорошо отыгрывает. Вот не исключаю, что ради прикола или ради того, чтобы не голосовать за Медведева, какая-то часть, ну, скорее всего, молодежи, и вряд ли это будет сильно заметно, все-таки может проголосовать даже и за Зюганова. По принципу «только бы не». Вот, что неопределенно. При всей определенности, казалось бы, за кого подавать голос, совершенно неопределенно, что будет дальше. У кого власть-то будет? Как они между собой поделят-то ее? Вот это для россиян абсолютной темноте сегодня.
Но мы об этом еще непременно поговорим в ходе программы. Скажите, а какое впечатление произвел на россиян отказ Дмитрия Медведева от теледебатов?
Ну, вообще говоря, большая доля, скажем, в декабре, если правильно помню, за 70%, это порядка 3/4, было за то, чтобы Медведев участвовал в дебатах. Сегодня свыше 60% хотели бы, чтобы он в дебатах участвовал, и порядка 30% в общем оправдывают то, что он не принял в них участие. В целом, очень характерно, власть готова выступать по телевизору часто, но только в определенной роли. И никак не в роли человека, с кем-то выясняющего отношения, спорящего и так далее. И этот жанр для власти не идет. И власть не принимает эту игру.
Вот вы говорите, там оправдывают, да, 30%, да. Мне кажется. А каким образом оправдывают?
Ну, нет достойного кандидата, с которым можно было полемизировать. Ну, что это за фигуры? Что, может быть, отчасти и верно. Сильных полемистов, ну, Жириновский активный и живой на экране, но он же не полемист, у него своя игра, он когда нужно всегда согласится. Вот. А полемистов заранее убрали, и поэтому в самом деле, ну, как бы... Вот примерно такое, довольно слабое, но все-таки есть такое оправдание.
Давайте послушаем, что ответили жители Чебоксар на вопрос, как вы думаете, почему Дмитрий Медведев отказался от предвыборных дебатов?
Ну, скорее всего, он прекрасно понимает, что он все равно победит на выборах, поэтому, в принципе, смысла участвовать в дебатах для него нету, отвечать на какие-то провокационные вопросы и так далее.
Ну, он, наверное, уверенный в своей победе, я так думаю.
Мне кажется, это просто такая у него политика. Все равно пройдет он.
Ну, он не подготовлен, наверное, еще. То быть вторым лицом, а то первым. Он не знает все равно все нюансы, я так думаю.
Ну, засомневался, наверное, в своих силах. Нечего сказать ему, мне кажется.
Значит, есть что-то скрывать, если отказывается? Или просто не уверен в своих силах?
Зюганов, потому что его все равно победит. Зюганов победит, коммунист победит, поэтому он не хочет.
Да я не знаю, может, прижали его, что ли. Может, сделать так, что Путин останется сам же.
А зачем ему дебаты? Он и сейчас, хоть вроде бы как и не участвует, но своей работой, вот этими поездками по стране, он уже, в принципе, агитирует за себя. И ему эти дебаты как-то абсолютно ни к чему.
Значит, уверен в победах. И поэтому отказался.
Но мое мнение такое, что, в принципе, можно было бы поучаствовать в этих дебатах. Даже, можно сказать, нужно было бы. Было бы более ясна его позиция. Почему-то вот президент Америки, у них уже за 8 месяцев уже идут теледебаты, и никто от них еще не отказывался.
Голоса жителей Чебоксар записал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Борис Владимирович, а скажите, какие слабые и сильные стороны преемника видят россияне?
Ну, слабых сторон как-то ни в Путине, ни в Медведеве сколько-нибудь значительная часть россиян не видит, поэтому большинство там уходит, в затруднившись с ответом, и, в общем, распределение оценок по тем ответам, которые все-таки даются, ну, довольно приблизительное и заранее понятное. Ну, там, у него недостаточно опыта, вот, он сейчас себя ничем не проявил и так далее. Вещи понятные. А сильные стороны, ну, понятно, самая сильная сторона – это то, что он связан с Путиным. Это решающее обстоятельство. То, что он там интеллигентный, энергичный, молодой, умный, симпатичный, что тоже немаловажно, поскольку избиратели в основном, в большей части избиратели и Путина, и Медведева, это женщины. Вот, для них эта характеристика немаловажная, что он симпатичный, что он, ну, приглядный такой, говорит хорошо, вот, но все решает, конечно, указание пальцем президента, близость к Путину перебивает все.
Еще ответы на вопрос наших слушателей. Будете ли вы голосовать 2 марта? Ват из Волгодонска нам пишет. Мне скоро 60. Я участвовал в выборах в советской системе, в ельцинской России в период Путина. Я откровенно говорю вам, разницы никакой. Более того, я утверждаю, что и в Штатах все то же самое. Всегда побеждают деньги. Александр из Омска. Обязательно пойду на выборы. Медведев достойный кандидат. Тем более радость ультралибералам за провал выборов доставлять совсем не хочется. Плохо, что политтехнологи и средства информации своим чрезмерным рвением играют отрицательную роль. Александр Скоролева. Раньше-то это действие нельзя было называть выборами, а теперь и подавно. Что тут комментировать? Николай из Москвы. Хоть и велика Россия, а выбирать не из кого. Интересное мнение, да?
Вступать некуда.
Да, Марк из Москвы. Ясно, что власть все равно подтасует, но голосовать все же пойду. Вот тоже, тоже интересно, да? Все равно подтасует, но все же пойду.
Ну вот за результаты, как говорится, не отвечаю, да? Имеет в виду человек. Но я поступлю так, как я считаю нужным. Уж за кого он проголосует, это как бы его дело. Но вообще, конечно, представить себе ситуацию, чтобы один из слушателей об этом упомянул, что кандидаты в президенты во Франции или в Америке отказываются от публичных теледебатов, вещь совершенно просто неслыханная. Побеждают ли там деньги, не побеждают, об этом можно спорить. Вот. Но что там никто никогда не откажется от теледебатов, понимая, что его на следующий день просто снимут с игры. Вот, конечно, никто никогда не откажется.
Ну, здесь же не снимают, и кроме того, и народ, в общем-то, оправдывает этот отказ.
Ну, все-таки, не только не большинство, а просто явное меньшинство оправдывает, и оправдывает слабовато. А он заранее уверен в победе. Ну, так тем более, казалось бы. А ему нечего сказать. Ну, ничего себе кандидат в президенты, за которого почти 2/3 сегодня готовы проголосовать.
Еще сообщение. Лев из Москвы. Не голосуй, вы оказываетесь в одном лагере с безразличными. Я полагаю, что надо испортить бюллетень или унести его с собой на память. Анатолий из Санкт-Петербурга. Мне, как ленинградцу Питерсу, ровеснику Путина, стыдно за них. Не идти на дебаты, не говорить народу, куда ты собираешься идти. Это не уважать свой народ. Татьяна Ивановна из Москвы. Моя семья из 4 взрослых человек. Голосовать уже несколько лет не ходим. Наши голоса никому не нужны, а мы жалеем время на цирк. Ирина. Сюда пишут слушатели «Свободы», они не примут участие в этом безобразии, а зрители «Кривого зеркала» и «Аншлага» побегут, за кого им укажут. А они тоже граждане. В нашей семье сразу решили за Буковского или обойдутся без нас. Буковский. Вот кто нужен России. Петр из Москвы. Нет, себя же не обманешь. Благими намерениями услана дорога в ад. Дальше. Луса из города, который она называет где-то в Сибири. Приду и проголосую против всех, чтобы мой голос не подобрали медвежатники. Вот такие мнения. Как я понимаю, Борис Владимирович, вот это явствует из вашего последнего исследования, вашего центра, подавляющее большинство россиян, 80% в последнем опросе, готовы отдать свои голоса за Дмитрия Медведева, потому что он представляется им как бы продолжением Владимира Путина. А наши корреспонденты задавали на улицах такой вопрос. Чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина? Отвечают жители Тюмени, которых опрашивал корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Физически, да, чем-то напоминает. Только тот без волос, это с волосами. А так все движение, мимика и жесты, я считаю, что да, что-то есть.
Склад ума такой же, как бы мыслит одинаково. Я считаю, что да, походит.
Политика одну ведет. Хотят отнять Россию.
Но поскольку он относится к Единой России, полагаю, что он будет вести тот же курс, что и Путин. Другой вопрос, какое место Владимир Владимирович займет в случае, если Медведев станет президентом?
Ну, это совершенно другая личность. Если все-таки его выберут в президенты, его мысли будут немножко другими.
Чем похож? Ну, может быть, молодостью, целеустремленностью, быть может, амбициями.
Ну, скорее всего, раз преемник, значит, политика будет такой же.
Внешне не похож. А вот внутреннее...
Сердце человека знает только Бог.
Общими делами работают вместе, будем говорить так. Друзья, правильно, я так считаю, мировоззрение в целом.
Не знаю, мне Путин больше нравится. По крайней мере, Путина мы больше знаем. Мы уже сколько, 8 лет?
Они с одной команды, они одно и то же, и говорят. Разницы нету, да, вот большой-то. В политике, по-моему, нету разницы.
Это были жители Тюмени. Борис Владимирович, что-то хотелось бы вам прокомментировать в этом опросе?
Ну что, 75% наших опрошенных считают, что будет Медведев продолжать курс Путина. Но здесь удивительно другое, что больше 60% считают, ну так вот попросту, простым языком говоря, что он будет ходить по указке Путина, что он будет подчиняться Путину, и фактически власть будет принадлежать Путину. Вот такие выборы, опять-таки, во Франции и в Соединенных Штатах я не могу себе представить. Кто же это пойдет голосовать за там, госпожу Клинтон, если она будет ходить по указке Буша, и избирателям это известно, и большинство их в этом уверены. Конечно, это совершенно невозможная вещь. Тут оказывается действительно возможным, потому что голосуют даже не только за назначение. В этом, конечно, слушатели право, голосуют за всю ситуацию сложившуюся. ее принимают, потому принимают и это решение, потому что вся ситуация сфокусирована на первом лице, а первое лицо сказало: «Делай так». Все.
Какую роль в стране будет играть Владимир Путин после президентских выборов? Вот что думают по этому поводу жители Екатеринбурга, с которым беседовала наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Я думаю, что самая главная роль будет отведена президенту Путину.
Я думаю, второе лицо будет в государстве. То есть два человека будут, которые друг друга хорошо понимают, одни цели у них.
Он будет не первым лицом, конечно, но от его решения, от его планов будет зависеть многое из того, что будет делать будущий президент правительства.
Первое время будет прислушиваться к советам Путина, а потом, наверное, все-таки уже возьмет все в свои руки.
Медведев будет как его марионеткой, что он будет играть главную роль все равно.
Хотя Путин и позиционирует себя как современного европейского политика, но та сила власти, которую он построил, не позволяет ему уйти из политики.
Или же Путин, будучи премьер-министром, не оставит власть, и мы постепенно придем к структуре власти без президента, парламентской республики. Или же Путин потихоньку уйдет в сторону.
Вначале будет играть значительную роль, но у Медведева будет оборона, военные части, реальная сила. Я думаю, что следующие полгода после смены власти Путин будет диктовать, что делается в стране.
Путин, вероятно, сохранит за собой какой-нибудь пост этакого серого кардинала до окончания срока Дмитрия Медведева. После чего не исключено, что взойдет обратно на престол и вернется к своей любимой работе целовать детишек в живот.
Прозвучали голоса екатеринбуржцев. Борис Владимирович, прокомментируйте.
Ну что, ситуация действительно в высшей степени неопределенная. Поэтому гадания, как вы видите, от крайне левого до крайне правого и наоборот. Что получается по нашему опросу? Немножко больше 40% считают, что власть будет принадлежать обоим. То есть каким образом, это абсолютно непонятно. 23% считают, что она будет принадлежать Путину. 20%, что власть будет в руках Медведева. Вот такое распределение голосов. В таком случае еще более ясно, что люди идут голосовать не за кандидатов. Они идут голосовать за ситуацию, обозначенную именем Путина. А дальше там наверху, видимо, как-то разберутся. Вот наше дело пойти и проголосовать. Так, видимо, считает большая часть избирателей сегодня, хотя далеко не все.
Мне не слушатели. Виктор из Уфы. Голосовать не буду. Всех нормальных кандидатов убрали под разными предлогами. Выборы в Думу и президентские ведутся абсолютно нечестно. Вся оппозиция вытеснена из Думы, кроме КПРФ. Сергей Митрофанов пишет. Если будет скользко, то не пойду. Дворники работают очень плохо, люди падают на глазах. Но если будет не скользко, то пойдет. Немо из города Нельзя-Назватанск. А почему КПРФ? Это же тоскливо иметь выбор только между фашизмом и коммунизмом. Есть иные, кто мог бы предложить кандидатуру. Да не дают, вот в чем фишка. Я бы за Явлинского голоснул. Георгий пишет. При условии, что КПРФ предложит другую кандидатуру. Валентин из Иванова. Если верить нашим СМИ, мы уже одной ногой в раю. Пятерки самых привлекательных для проживания. Только вот пенсии такие, что кошку не прокормишь, а цены за год растут вдвое. Далее, Юрий. Тем, что заберешь свой бюллетень, только добавишь процент явки, а его за тебя все равно киданут, у них имеются запасные. Твоя подпись означает, что ты проголосовал. Выборы без выбора для тех, кто еще смотрит центральные каналы и верит в этот балаган. Борис Владимирович, а чего, собственно говоря, ждут россияне от выборов?
Да, в общем, не то чтобы они особенно чего-то ждали. Основное ожидание россиян сегодня, а особенно, чтобы не было хуже того, что есть сейчас, поскольку за самое последнее время стало как будто бы немножко получше, отпустило. Более регулярно повышаются зарплаты и пенсии. Вроде бы никакой угрозы не исходит ни от Путина, ни от Медведева. Они не воспринимаются как агрессивные политики. Они не воспринимаются как политики-реформаторы. Этого достаточно большинству россиян, чтобы за них проголосовать. В принципе, ожидания как бы сводятся к двум типам. Это либо ожидания, связанные с державностью, что он будет продолжать путинский путь, в том смысле, что укреплять имидж России как сильной державы в мире. И второе, как бы такая политика подопечных, надеемся, что не оставит нас своей заботой, что будут более справедливо распределяться блага, будет в стране порядок и законность. Ну, короче говоря, ничего не изменится, и нас не бросят. Вот, собственно, о чем идет речь.
С пейджера Дмитрий пишет. Если если большинство наших несчастных сограждан готовы голосовать за кого угодно, остается радоваться, что у Путина нет лошади, а указующий перст не обратится в сторону собаки-кони. Борис Владимирович, подводя итоги, что можно сказать в целом об отношении граждан страны к президентским выборам в той форме, в которой они готовятся сейчас в России? Что за тип общественного сознания сформировался в стране на данный момент?
Ну, в общем, это сознание людей полуотсутствующих, сознание людей достаточно безучастных, и это такое странное участие без участности, да? Это такое странное единство без солидарности. То есть вроде бы большинство решило голосовать, но за что голосует и что из всего этого выйдет, плохо себе представляет. В этом смысле все, связанное с политическим выбором и с политикой, переложено на 2-3 фигуры власти. Большинство людей отстранились от этой сферы совершенно. Ну, ситуация равнодушных, как писал один старый польский писатель, «Бойся равнодушных».
Владимир из Санкт-Петербурга пишет: «На выборы впервые за 18 лет не пойду, как не ходил при большевиках. Не хочу менять свободу личности на похлебку». Серж из Москвы: «Кто не ходит на выборы, считается заранее совсем согласным. Так что не брюзжите потом, вы заранее все одобрили». Валентин из Иваново: «За КПРФ, да мы там уже были, начинают они с хлесткой критики, кончают ГУЛАГом. А что фашизм, что коммунизм – один пес. Идеологии лжи и насилия нет. Нужна демократия. Только она и ничто другое». Дима из Ростова: «Мне кажется, каждому интеллектуально развитому человеку нужно пойти забрать бюллетень на память, а потом продать его на аукционе, а на заработанные деньги купить домой мясо». Лара из города Улан-Удэ: «Нет, не пойду, так как эти выборы очень смахивают на выборы в СССР». Вот это кто-нибудь отмечает?
Да.
Отмечают,
конечно,
ваши,
конечно,
респонденты,
конечно.
Да? Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее ведущие Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов обсудят законодательную инициативу сенатора Владимира Слуцкера приравнять крупные интернет-сайты к средствам массовой информации. Гость программы – юрист и блогер Андрей Миронов. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В программе участвовал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, вела программу Вероника Баде, продюсер Марк Штильман. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В результате взрыва в пригороде Кандагара на юге Афганистана погибли 80 человек, десятки ранены. Как заявляют местные власти, взрыв был осуществлен смертником в толпе зрителей, наблюдавших за собачьими боями. В Косове через несколько часов начнутся мероприятия, связанные с провозглашением независимости автономного края от Сербии. Это подтвердил сегодня президент Косово Фатмир Сейдио во время посещения в Приштине могилы своего предшественника Ибрагима Ругавы. В Ростовской области убиты полковник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и его жена. Тела погибших были найдены в гараже их дома, сообщает Интерфакс. Одна из версий убийства – бандитское нападение с целью ограбления. В Псковской области сегодня хоронят солдата Романа Рудакова, умершего от тяжелых увечий, полученных в армии в результате неуставных отношений. Министерство обороны взяло на себя все расходы. Похороны будут проведены с воинскими почестями. В Багдаде при подрыве, осуществленном женщиной-смертницей, погибли 2 человека, еще 10 ранены. Иракские власти и американское командование обвиняют Аль-Каиду в участившихся терактах. Пакистанские силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности после взрыва в городе Параншинар, жертвами которого стали около 40 человек. Свыше 80 тысяч военнослужащих поддерживают порядок в преддверии парламентских выборов, назначенных на 18 февраля. Министерство обороны России обеспокоено планами США сбить потерявший управление американский спутник-шпион. Российское военное ведомство полагает, что США пытаются использовать ситуацию со спутником для проверки развертываемых систем ПРО. В секторе Газа по поступающим сообщениям в столкновениях с израильскими военными убит боевик группировки «Хамас».
На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях юрист и блогер Андрей Миронов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Здравствуйте.
А тема у нас такова. Инициатива сенатора Слуцкера. Сенатор от Чувашии Владимир Слуцкер представил, скажем так, проект закона, подготовленного в Совете Федерации. Ну, вернее, это не закон, а документ, который вроде бы должен требовать от владельцев интернет-сайтов обязательной регистрации ресурса в качестве средства массовой информации. Оговорка была такова, что лишь в том случае надо регистрировать, если аудитория сайта превышает 1000 человек, что практически к любому сайту применимо, ну, к любому серьезному, скажем так. Правда, потом Владимир Слуцкер сказал, что вроде бы эта поправка к закону о СМИ, который готовит Совет Федерации, не будет распространяться на блоги, на поисковые системы, на сайты знакомств. Ну, вот как все выглядит в действительности и чем может быть чревата такая поправка к закону, а это все мы сегодня и обсуждаем. Напомню слушателям, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир, задать вопросы нашему гостю, высказаться по теме беседы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Здравствуйте, Андрей. Очень рада, что вы до нас добрались. Эта поправка, которую вот сейчас Алексей нам озвучил, в общем, как-то всколыхнуло общественное мнение, и первым делом, конечно, заволновались так называемые тысячники. Ну, не очень сильно, не буду преувеличивать, но, тем не менее, тема возникла и как-то зависла. Как отделить один сайт от другого? Ведь никакой же формальной, на самом деле, формального деления не существует.
Не существует. На самом деле в России действует один из самых либеральных законов о СМИ, принятый еще в 1995 году, который менялся многократно в течение срока своей жизни. Крайние поправки в нем были сделаны в 2007 году, и, видимо, вот инициатива, с которой выступил сенатор, она направлена на то, чтобы каким-то образом зарегулировать интернет. Просто последний год наблюдается тенденция со стороны госорганов попытки зарегулировать интернет, пытаться объять необъятное, попытаться установить там какие-то границы, рамки. И вот попытка признавать средствами массовой информации ресурсы с посещаемостью больше 1000 человек или больше 1000 посещений, она, конечно, выглядит, звучит, во-первых, абсурдной, выглядит, ну, скажем так, сильно надуманной. Поэтому, понятно, волнение людей, да, но пока нет четко сформулированной позиции, четко сформулированного документа, мы пока, собственно, предмета для серьезного противодействия вот этой инициативе, собственно, нету. Но опасения есть.
Ну, в общем, на самом деле, насколько я помню, за последний год действительно было очень много разнообразных атак, что ли, на сетевую какую-то деятельность информационную, я имею в виду. И вот первое соображение, которое приходит в голову, что это попытки описать интернет-деятельность, да, сведя ее к, ну, в данном случае, к средствам массовой информации. То есть описать, я не знаю, условно говоря, воду, используя качества, которые мы используем для описывания огня, например. Как-то это выглядит диковато, и в связи с этим возникает вопрос, а есть ли, может быть, вы знаете, какие-то способы регулирования такого рода где-то в других странах, может быть?
По-моему, в Китае были такие попытки, да?
В Китае есть строгое ограничение интернета до того, как информация размещена в сети интернет. То есть, собственно, там существует либо внешняя, либо внутренняя цензура, да, дословно говорить не буду, потому что не могу привести текст нормативных документов. И там информация просто в сеть не попадает, неблагонадежная, ненужная, не соответствующая там государственной политике и так далее. А в нашем случае у нас первой статьей вот этого упомянутого закона о СМИ дана свобода средств массовой информации, и этим же законом дано прямое указание на недопустимость любой цензуры. Попытка, вот что значит попытка посчитать интернет с точки зрения СМИ, она не совсем корректна, на мой взгляд, потому что Интернет не охвачен у нас терминологией нормативной вообще никак. У нас нет в законе определения, что такое интернет-сайт. У нас нет ни в одном законе определения, что такое, собственно, использование доменного имени применительно к сайту, применительно привязки его к цифровому ресурс-локатору, как это, URL. Поэтому попытка...
Это тот, можно я поясню просто для слушателей, что это тот адрес, который вы пишете в адресной строке вашего браузера?
Тройное www.svobodanews.ru. Не упущу случая напомнить наш
адрес. Да, но реальный адрес www.svobodanews.ru, он выражен циферками, и, собственно, вот этот домен эти циферки заменяет. И ни описания этих процедур, ни описания интернета у нас в законах нет, то есть не определена терминология. Как при отсутствии терминологии можно что-то зарегулировать? Как считать посетителей? По хитам, по хостам или по посетителям?
И каким счетчиком?
И каким счетчиком?
Пока что, слава богу, эта среда как-то живет в состоянии саморегуляции. И, на мой взгляд, в общем,
успешно
на взгляд,
справляется,
да,
с этим.
Справляется отлично. Насколько я понимаю, не регистрация доменов, да, сейчас не регулируется государством, а регулируется какими-то
некоммерческими
вполне...
организациями, которые действуют по международным правилам. ИКАН, международная организация, РУ-центр, который был раньше, Российский институт развития сетей РосНИИРОС, вполне справляется с этой задачей. А вот сравнительно недавно, где-то недели три назад, здесь же на Радио Свободы, мы общались с авторами законопроекта, модельного закона об интернете, и, на удивление, три юриста сошлись во мнении, что, как и в любой науке, в праве первична терминология.
Ну,
и первичное определение, с чем мы живем, и что интернет является всего лишь отдельной средой информационной, но никоим образом не является чем-то особенным, отдельным, и он трансграничен, он не может быть урегулирован внутри одной страны, одного государства. Поэтому вот опять еще раз говорю, что инициатива с попыткой признать интернет-страницы, интернет-сайты с посещаемостью больше 1000 человек, она выглядит, ну, странной. Такая попытка, насколько я помню, была предпринята уже в 2000 году Минсвязи.
Точно.
Когда пытались сказать, что, ребята, любой регулярно обновляемый сайт с посещаемостью, соответствующим там критериям тиражности закона о СМИ, должен быть зарегистрирован. И тогда же, в 99-й, 2000-й год, начали регистрироваться Лента.ру, начали регистрироваться как электронные средства массовой информации, другие издания. И, собственно, им достаточно, потому что их основной бизнес – это размещение информации, именно действие в качестве средства массовой информации. Что касается там домашней странички, скажем так, посещения моей домашней странички, там от 600 до 1500 человек в день бывает.
То
это
есть
СМИ?
Вы уже точно попадаете в эту категорию.
В этой версии, да, безусловно.
Нет, это выглядит, конечно, немножко диковато. Надо сказать, что ровно когда Лента регистрировалась в качестве СМИ, я там работала в качестве шеф-редактора и очень хорошо помню обстоятельства. В частности, наверное, надо было бы упомянуть, что порядок такого рода регистрации, он не разрешительный, а уведомительный. Я себя объявляю СМИ, и таким образом
плачу пошлину, получаю свидетельство.
Получаю свидетельство и беру на себя все обязательства, связанные с этим законом, а также и получаю некие права. Ну, скажем там, что мой сотрудник имеет право получать информацию как журналист.
Как журналист, да.
Ситуация с посещаемостью тех или иных сайтов, она же в корне отличается от заявленного, скажем, тиража печатного издания.
Сам принцип другой.
Принцип другой. Сегодня у вас 1500 посетителей в день, а завтра у вас их 2. Угу. Как будем считать?
А послезавтра я выключил сайт с домена и никого.
Вот именно.
Ну, сайт-то отключен, но регистрация осталась. Ведь главное же не реальная ситуация, а главное бумажная фиксация. Вот вы его потом опять решите включить, а у вас регистрация уже будет, и
нет,
вы уже,
я, скажем так,
как
я...
китайские товарищи будете подпадать под действие закона.
Единственное осмысленное действие по необходимости регистрации сайтов в качестве средств массовой информации, я вижу только одно, это соответствие, необходимость соответствия информационных сайтов нормам положениям закона о рекламе. Потому что, не имея регистрации СМИ, а любой сайт, который такой регистрации не имеет, он может размещать рекламу алкогольных напитков, рекламу табачной продукции, рекламу, иную рекламу, которая там лекарственных препаратов, биологически активных добавок и прочее, которые имеют особый порядок с точки зрения закона о рекламе, особый порядок, установленный законом о рекламе. Средства массовой информации должны соответствовать закону о рекламе и должны его полностью соблюдать. Вот это единственное, наверное, разумное объяснение, почему стоит регистрировать средства массовой информации. Но, с другой стороны, с точки зрения бизнеса, это неэффективная регистрация.
Ну, в общем, да, до тех пор, пока вы не зарегистрировались, непонятно, как регулировать рекламу на вашем сайте. Ну, а допустим, вот, да, что у меня есть домашняя страничка, и я подписалась на какую-нибудь программу размещения рекламы. В Гугле, кажется, есть такие программы.
Google,
да?
Яндекс, много кто их
продает. Ну, я имею в виду контекстную рекламу, и...
Вы не можете следить за этим содержанием.
Я не могу следить за этим содержанием.
Это условие третьих лиц, предоставление услуг третьих лиц на вашем сайте. Вы просто соглашаетесь с ними и присоединяетесь к этому сервису. За что получаете, собственно, вероятно, какие-то бонусы или...
Ну, деньги.
Или деньги, да.
Деньги.
Вот. И просто если, в случае, если, условно говоря, ваша домашняя страничка будет зарегистрирована как средство массовой информации, присоединяясь к подобной программе, да, обмена контекста рекламы, вы должны будете требовать от тех, кто вам эту рекламу поставляет, чтобы она соответствовала нормам закона о рекламе и нормам закона о СМИ, соответственно, тематике вашего сайта. К примеру, если ваш сайт о медицине, вы зарегистрировали медицинское средство массовой информации для медицинских работников и заявляете, что там 500 посетителей в день вашей странички или 500 читателей вашей странички в день – это медицинские работники, врачи, медсестры и медперсонал, вы таким образом получаете право рекламировать лекарственные средства, лекарственные препараты, как вариант.
То есть, на самом деле, получается, что никакой выгоды мне от этого не наступает. Не наступает. От того, что я зарегистрируюсь. Поскольку трудно себе представить, что хозяин домашней странички будет требовать, скажем, аккредитации на какой-нибудь пресс-конференции и так далее. Как правило, люди, даже размещающие какую-то информацию на своих частных страницах, пользуются какими-то, ну, как бы это точнее выразиться, вторичными источниками.
Это раз, и второй момент, они ее часто комментируют, исходя из своих убеждений.
Вот именно.
Собственно, а попытка их урегулировать и зарегистрировать, это будет попытка, что, карать за убеждения?
Ну, на самом деле, мы отлично знаем, такие, что называется, попытки существуют, и ровно вчера я смотрела обновление. Два дела сейчас рассматриваются нарушение. С точки зрения правоохранительных органов произошло нарушение закона двумя блогерами. Один высказал свое мнение по поводу работы местной милиции в форме, которую эта милиция сочла призывом к
разжиганию
розни, да, назвав при этом, сформулировав это так, что милиционеры являются социальной группой. Вот. А другой случай, это сыктывкарское дело, так называемое, а другой случай произошел с пермским блогером, который опубликовал вполне, с моей точки зрения, художественный текст, который прокуроры сочли ложным сообщением об акте терроризма.
О готовящемся акте терроризма.
Да-да-да. И это дело тоже сейчас находится в состоянии следствия, насколько я понимаю, вчера была опубликована лингвистическая экспертиза, которая уже тоже...
Я не знакомился, с ней не читал.
Тоже уже блогеры ее, как бы это сказать, обсудили и высказали свое мнение по этому поводу. Но здесь мы ждем какого-то развития событий, потому что экспертиза экспертизой, а как это выглядеть будет в суде, посмотрим.
Судебная практика у нас показывает совершенно независимость от любых экспертиз.
Но, честно говоря, от этой экспертизы я бы предпочла, чтобы суд остался независимым, потому что она выглядит смешно. Я только один момент, одним моментом проиллюстрирую качество этой экспертизы. Если вы помните, в ЖЖ робот генерит такую запись. Любой пост в живом журнале начинается, пишет такой-то. Вот. И эксперт начинает свой анализ с этой фразы. Раз пишет, значит, у него есть что сообщить и так далее. То есть он не отличает служебные какие-то технические слова от, собственно, текста сообщения.
Ну, раз пишет, значит, ему есть чем писать, как минимум. И это уже серьезный вывод. Уважаемые слушатели, я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Радиоблог». Сегодня у нас в гостях юрист и блогер Андрей Миронов. Мы обсуждаем законодательные инициативы сенатора Слуцкера, связанные с возможной цензурой, ограничением и регистрацией средств в интернете, как сказать, не средств, а...
Регистрацией сайтов как средств массовой информации.
Сайтов как СМИ. Пока нет от вас звонков, но мы их все-таки ждем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Я бы вот что хотел спросить у нашего гостя. Андрей, скажите, а существуют в России средства массовой информации сетевые, которые не зарегистрированы, но по всем признакам таковыми являются? Ну вот мы говорим, да, про Лентру, например. Много таких?
Скажем так.
Не требую их называть, но это общепринятая
Лентру
практика.
Лентру как раз зарегистрирована. Лентру
является
журналистом СМИ. Я это имею в виду.
Есть
такие по уровню, по глобальности.
Скажем так, я могу сказать, что у многих бумажных СМИ, газет и журналов, интернет-представительства, их сайты не являются зарегистрированными СМИ.
У нас, кстати, так тоже.
Несмотря на то, что, скажем так, сам по себе источник информации СМИ, к примеру, там, любая из газет, там, «Российское», «Известие», я не знаю, «Правда», «Советская Россия», какая угодно газета, да, они сами по себе зарегистрированные СМИ, их сайты в большинстве случаев СМИ не являются.
Но это сейчас законом российским не противоречит.
Нет.
Именно потому, что нету закона вот о...
Нет, это право добровольное в уведомительном порядке. Хотите вы сайт своей радиостанции объявить средством массовой информации, пишите заявление, платите госпошлину, получаете через полтора месяца максимум свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации, доступного пользователя по адресу свободанews.ru. Все. Никаких специальных действий, кроме доброй воли правообладателя, кроме доброй воли редакции СМИ, да, не нужно. Или издателя.
Судя по тому, что очень много говорится в той среде, которая как раз хотела бы этот закон принять, поправку к закону о СМИ, очень много говорится о том, что не будет это применяться к блогам, не будет к форумам, не будет применяться к социальным сетям, а только связано вот именно с крупными информационными агентствами и прочими. Ну, СМИ, давайте уж так называть. Судя по тому, что часто это повторяется, не значит ли это, что все же подспудная идея именно такова?
Не могу здесь однозначно утверждать что-то.
Ну, по вашему ощущению.
По моему ощущению, практика последних лет показывает, что владельцев ресурсов пытаются привлекать за информацию, которую третьи лица размещают на форумах этих ресурсов.
Да, такие были истории.
Эта практика уже складывается достаточно долго, достаточно давно. И при такой судебной практике, при таком отношении государства, государственных органов и правоохранительных органов к сайтам, к их владельцам и к форуму, попытка отбрехаться от этого и сказать, что нет, мы это не хотим, мы хотим совсем другое, она выглядит, ну, как по меньшей мере, лукавством. Также, собственно, вот практика моей работы, связанная с сетью интернета, именно правовое регулирование, она длится уже с 99-2000 года. Я могу сказать, что вот за 7,5 лет моей работы в интернете уже, то есть вот сейчас я могу уже объективно утверждать, да, что достаточно нормативной базы для регулирования правоотношений, которые относительно сети интернета возникают вообще в принципе.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Сергей. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, вы знаете, вот я бы не стал так это серьезно к интернету относиться в нашей, так сказать, любимой стране, потому что, ну, все-таки, вот я живу в городе, вот, например, сейчас вот дополнительное, так сказать, подключение, например, невозможно, надо становиться на очередь, а представьте себе где-то за городом. Это раз. А во-вторых, вот это, судя вот по, так сказать, этой публике, которая там пасется, вот вы же сами знаете, так сказать, это такое часто, вот сидел до 4 часов в блогах. Ну, представьте себе, чем человек может еще заниматься. Вот я не представляю там водителя дальнерейсника или там прораба на строительстве, который сидел до 4, а потом ему надо всем там это 6:30 выезжать на свою стройку. Но это, так сказать, такие бессмысленные, в общем-то, люди в большинстве своем, если они, конечно, не профессионалы, журналисты, которые могут там отоспаться до, так сказать, там это 16, и опять там это, так сказать, окунуться в это дело. Вот. Поэтому у нас еще далеко, так сказать, по-моему, до интернета. У нас телефоны-то не работают. У нас вот Билайн, например, есть такие проплешины, там где-то там 70%, так сказать, она с трудом охватывает даже сотовые
Сергей,
связи.
Спасибо, мы вас поняли, но от того, что где-то плохо работают телефоны, не значит, что не нужно думать о законах, может быть, даже чуть-чуть опережая ситуацию, по вашему мнению, это действительно опережение. Ну и что ж, а если будут законы, разве это будет плохо?
У меня тоже есть такой маленький комментарий, потому что, например, среди только что мы услышали, да, что это какие-то бездельники в блогах сидят. Но вот я хотела бы напомнить нашему слушателю, что, по-моему, в прошлом году, нет, в позапрошлом уже, в 2006-м, лучшим блогом по версии «Немецкой волны», которая проводила конкурс на лучший блог, одним из победителей был, например, блог милиционера, который работает в метро. Очень популярный и очень информативный. Он там довольно много писал, это как-то не мешало его службе.
Да мне кажется, что наличие или отсутствие блога не признак того, бездельник человек или нет.
Пожалуй,
есть бездельники и среди водителей, а есть и среди журналистов, ничего такого. Геннадий из Кисловодска, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я вот за закон, конечно, принятия в интернете, потому что я вот раньше выходил, а сейчас не выхожу в интернет. Вот там сборище вот этих, как вирусов... В общем, вот эти всплывают всякие непристойные рекламы. Вот, вот, ну а зато вот поэтому я в интернет не выхожу. Это понимаете, как рассадник педофилии и вируса. Вот я не знаю, как остальные, но я вот в интернет не выхожу уже.
Вероятно, возможно, Геннадий, вы попадаете в те места, где подобных удовольствий много. Но я еще замечу, что, извините, что не отменить же нам дальнобойные автоперевозки только ввиду того, что там плечевые девушки ходят на маршрутах. Перевозки-то сами от этого не так уж плохи, правда?
Да, может статься, что компьютер заражен вирусами и автоматически прописывает в виде стартовой страницы какие-нибудь сайты с такой информацией. И потом, опять же, соблюдение законности в отношении там, правонарушений, той же педофилии или там, призывов к насилию никак не связано со средствами массовой информации.
Это... Ну, в общем-то, это регулируется везде, и в том числе и в интернете.
В том числе и в интернете. И это вопрос работы правоохранительных органов или доброй воли людей, которые эту информацию размещают, но это вопрос их взаимодействия, никак не связанный со средством массовой информации совершенно.
Мне бы еще хотелось, вот мы тут перед эфиром успели немножко обменяться с Андреем соображениями по поводу того, как и что может регулироваться. И возникла тема вот этой трансграничности интернета, да, что невозможно отрегулировать средствами одной страны. И в частности, вот тема, где проходит граница между местонахождением, собственно, субъекта, да, автора.
И местонахождением информации.
И местонахождением самой... информации. Вот с местонахождением информации полная темнота, неясность.
Все на самом деле поддается логике здравого смысла в первую очередь, вот. Несмотря на там, отсутствие или наличие каких-либо законов. Если, условно говоря, я захочу размещать на своей страничке в живом журнале, к примеру, информацию, которая может быть расценена по российскому законодательству как призыв к межнациональной розни или призыв там, к совершению какого-либо акта терроризма или насилия, то отвечать за эти действия, за подобную информацию должен я и должен отвечать, собственно, если я совершаю ее, сидя в уютном кресле дома в Москве, то отвечать я должен, собственно, по российским законам, несмотря на то, что информация размещена на сервере, который физически находится где-то в Калифорнии, потому что, собственно, я попадаю под юрисдикцию страны, местом совершения правонарушения является наша же страна, и ответственность я должен нести по законодательству нашей страны. Это не связано с физическим местонахождением сервера. С другой стороны, если сервис того же самого живого журнала, который находится в Калифорнии, вывешивает у себя на главной странице объявление, которое так или иначе противоречит нормам российского законодательства, но они вывешивают его просто. Ну вот сервисное сообщение, в которое случайным образом там, попала какая-нибудь информация, которая является нарушением российского закона. Привлечь администрацию живого журнала и владельцев этой компании, владельцев домена к ответственности по российским законам будет достаточно затруднительно.
Угу. Ну, пока на самом деле ЖЖ-юзер на практике сталкивается скорее со строгостью конфликтной комиссии живого журнала, которая
пресекает...
строго пресекает всякие попытки призывов к насилию.
Военномыслия, да?
Да, да, да. Это существует уже. Другое дело, что работает она очень аккуратно, на мой взгляд, и не пытается сама анализировать все опубликованное, а реагирует только на сообщения обиженных, скажем так.
Но для этого есть Terms of Service, которые прямо прописывают, по отношению чего может быть применены действия этого самого арбуз-тима.
Да-да-да, есть такое прозвище.
Андрей, но вообще вам не кажется, что вот несколько преждевременно звучит призыв сенатора Слускера? Может быть, все-таки сначала закон пускай будет, а уже поправки к другим законам это как следствие?
Но я полагаю, да, вот эта вот идея зарегулировать интернет как СМИ, она блуждает там в умах Совета Федерации с 2000 года и в умах там министерских чиновников. Очевидно, это лишнее абсолютно действие на сегодняшний день. Очевидно, что прежде чем принимать какую-либо нормативную базу относительно интернета, необходимо определиться с терминологией. Определиться с понятиями, что есть что, что из чего следует, что зачем, собственно, существует, что первично, что вторично. Иначе получится чепуха и ерунда, которую придется обходить всеми возможными средствами.
Ну, понятно. Это напоминает историю про то, что надо сначала дать возможность жителям протоптать те тропинки, которые у них, да, которые им удобны, и только после этого их асфальтировать, иначе будет невозможно жить.
Ну, в общем, да. Ну, и, собственно, один из основных принципов правовых, да, что закон возникает там, где отношения общественные уже возникли, и они уже сложились, и закон в первую очередь должен урегулировать сложившиеся общественные отношения. А в тех случаях, когда эти общественные отношения, они противоправны по уже сложившейся традиции, да, то тогда закон должен применять какие-то санкции относительно этих противоправных действий. То есть сначала отношения должны сложиться. Я думаю, у нас для этого есть еще какое-то время достаточно длительное, потому что у нас...
То есть вы согласны с нашим слушателем из Петербурга, который говорит, что еще не сложились отношения, еще вот сидят бездельники?
Нет, я не в этом смысле не сложились отношения, а в том смысле, что интернет в России все-таки еще не столь широко распространен. И тут является согласен, всего лишь информационной средой. Нельзя относиться к нему как к монстру, пожирающему мозги.
Маленьких детей.
И маленьких детей, да. Вот как одна из телеведущих, собственно, недавно выступила.
Будем ждать закона в таком случае. Может быть, и вы внесете свою лепту.
И я не хочу ждать закона.
Понятно. Не надо, по крайней мере, заранее не нарушать. Спасибо. Мы на этом будем завершать программу «Радиоблог». Сегодня в гостях у нас был юрист и блогер Андрей Миронов. Как обычно, читайте расшифровку нашей сегодняшней беседы на сайте, который, очевидно, является каким-то незарегистрированным средством массовой информации.
Не является средством массовой информации.
www.news.ru Программу вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. После выпуска новостей вы услышите передачу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Ведет программу Владимир Бабурин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы договорились о принципах сотрудничества на 2008.
Мы готовы к этому диалогу. Россия была, есть, будет.
Если я буду кандидатом от нашей партии...
Пожар в природном заповеднике «Птичий рай» в районе Измира привел к гибели нескольких сотен редких птиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.